Еще одна цитата из Жана Кальвина. «Бог своею рукою распоряжается всеми вещами и волен ниспослать жизнь или смерть кому угодно. Согласно своему замыслу, Он делает так, что некоторые от чрева матери определенно предназначены к вечной смерти». Вы представляете? «Дабы своей погибелью прославить имя Божье». Слышите? С вечной смерти, дабы этой своей погибелью прославить имя Божье. И вот эта идея, конечно, является страшной, кощунственной идеей, и тогда возникает оппозиция. Тогда, когда Кальвин имел огромнейшее влияние в Женеве, он прожил свою жизнь и, в общем-то, запятнал даже себя тем, что умертвил нескольких еретиков, он был очень непримирим к любому, кто ему возражал, возникают люди, которые начинают задумываться о логических последствиях его системы. А эта система действительно построена очень логично. Все разложено по полочкам, все очень красиво, и поэтому она апеллирует, особенно к человеку, выросшему на Западе, который основывается на собственном разуме, который хочет, чтобы у него все было разложено по пунктам, первый, второй, третий и так далее. И поэтому западному человеку очень легко принять подобную логическую систему. Но тогда получается, что ее необходимо притянуть, как мы говорим, за уши к Священному Писанию, потому что многие места Священного Писания прямо или косвенно противоречат этому учению. И вот возникает человек по имени Якоб Арминий, он живет уже после Кальвина. Его годы жизни 1559-1609, тоже короткая жизнь, но фактически он уже живет свою сознательную жизнь после Кальвина. Кальвин умирает в 1564, а Арминий рождается на 5 лет раньше его смерти. Он учится уже у учеников Кальвина, когда учение Жана Кальвина сформировано, когда оно уже представляет из себя систему. Был такой человек по имени Теодор Беза, который содержал и был деканом швейцарского университета, в котором преподавалось кальвинистское богословие. И именно учеником этого университета под, так сказать, наукой, под учением Безы становится Арминий. Он проходит всю эту школу, и вначале он является убежденным кальвинистом. Проходит время, он выпускается из университета, но он еще слишком молод для того, чтобы занять пасторскую кафедру. И поэтому он продолжает свое обучение, и его приглашают на все более высокие и глубокие богословские дискуссии. Вдруг он узнает о двух людях, которые спорят об учении Кальвина, и его призывают судьей между этими людьми. Ему говорят: «Ты имеешь духовное образование, пойди и рассуди, пойди и дай свою оценку». И тогда он начинает оценивать этих людей с позиции Священного Писания, и вдруг ему, новоиспеченному пастору, только что закончившему духовную семинарию, открывается на основании Писания вся несостоятельность системы Кальвина и Безы. Он не просто сомневается в ней, он приходит к противоположным выводам. И когда он излагает эти выводы письменно, в стране, в которой он находится, а действия происходят в Голландии, начинается настоящий богословский бум. Дело в том, что церковь в это время является государственной, и Арминий является пастором одной из общин этой церкви. Это была реформатская церковь, которая до сих пор, кстати, является государственной традиционной церковью, в частности, в той же Голландии. Так вот, Арминий излагает письменно свои взгляды, начинаются множество богословских диспутов, и дело доходит до парламента. Арминий пытается сделать так, чтобы собрался синод, то есть съезд всех пасторов и епископов этой церкви, для того, чтобы они могли раз и навсегда разрешить все эти богословские вопросы. Но, к сожалению, он не успевает дожить до даты проведения этого синода. В 1609 году он умирает. Его последователи называются в этой стране, в этой богословской системе, ремонстрантами. Ремонстранты, то есть те, которые протестовали против лжеучения, как они считали, Кальвина. Они еще не оформили полностью свое арминианское учение. Они просто видели, что в учении Кальвина существуют очень трудно примиримые с Писанием логические несоответствия. Фактически, это и было зарождение современного арминианского богословия. Основным постулатом, с которым выступал Арминий, являлся следующий. Он говорил, что предопределение основано не просто на безусловной Божьей воле, но на Божьем предузнании. То есть Господь заглянул в будущее, посмотрел, кто именно примет его, и затем принял решение определить их к вечности. Этот взгляд согласуется со Священным Писанием. В частности, в послании к римлянам в 8 главе в 29 стихе мы читаем: «Ибо кого он предузнал», вот он порядок спасения здесь, вначале Господь предузнал, он заглянул в будущее, ведь он находится вне времени, и для него это не составляет труда. Итак, римлянам 8:29: «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Здесь не написано, кого захотел, но кого предузнал. И вот это является условием предопределения. В 1619 году тот собор, о котором просил Арминий, собирается. Однако туда не пускают ни одного епископа и пастора, который придерживается противоположной или отличной от кальвинистской точки зрения. Туда попадают только лишь реформатские пасторы, стоящие на кальвинистских позициях. И председатель собора, и все его подручные полностью делают из этого собора судилище над арминианами. Собор проходит несколько дней, проходит он в городке Дорт, или Дотрехт по другой русской транскрипции, и вырабатывает документ, который тоже был заранее заготовлен. Все было подготовлено и оркестровано, сделано, как говорится, заранее, заложено, запрограммировано. И с тех пор этот документ, который называется «Каноны Дортского собора» или «Дортское вероисповедание», его и сегодня можно найти, оно переведено на русский язык, является исповеданием крайних кальвинистов или гиперкальвинистов. До сих пор это официальный вероучительный документ таких деноминаций, как, скажем, Реформатская церковь. Вот у нас это традиционная деноминация, которую вы можете и в Америке найти. Скажем, Reformed Church in America, Реформатская церковь в Америке, или Dutch Reformed Church in America, тоже так называется, Голландская реформатская церковь, здесь они все есть. Особенно много их, кстати, в штате Мичиган, в районе города Grand Rapids, вот, множество голландских фамилий, они традиционно сохраняют реформатскую веру. И вот именно в этом Дортском исповедании, в Дортских канонах впервые звучат так называемые пять пунктов кальвинизма. В отличие от распространенного мнения, Жан Кальвин не сформировал их первым. Они присутствуют так или иначе отрывками в его произведениях, но он не сформировал их вот в такой систематической последовательности. И именно те, кто собрались на этот собор, это сделали. Вот как они звучат. Я напомню их. Кто-то, конечно же, уже о них слышал, это систематическое изложение логического кальвинизма. Первый пункт говорит о полной порочности человека, то есть, что человек ничего не может сделать для своего спасения из-за своей греховности. Забегая вперед, скажу, что у нас, у арминиан, очень мало проблем с этим пунктом. Мы также считаем, что человек полностью мертв по своим грехам и преступлениям. Можно сказать, что большинство арминиан согласны с этим пунктом в том изложении, в котором о нем говорят кальвинисты. Второй пункт гласит «безусловное избрание», то есть человек избирается Богом без всяких на то оснований и условий со стороны самого человека. Здесь, конечно же, мы не согласны. Третий. Ограниченное искупление, то есть смерть Христа распространяется только на избранных. Христос не умер за весь мир, за всех людей, говорят кальвинисты, Он умер только за избранных. Нет, говорим мы, нет, говорит Священное Писание. Четвертый пункт. Непреодолимая благодать. Это означает, что тогда, когда Господь избирает кого-то для спасения и воздействует спасительной благодатью на сердце этого человека, человек просто не способен принять отрицательное решение. Он не может преодолеть натиск благодати на свое сердце и, соответственно, получает спасение. Он не может сопротивляться Святому Духу, он не может не быть уже не спасенным. Мы не можем с этим, конечно же, согласиться. И, наконец, пятый пункт, он наиболее распространен среди всех так называемых современных популярных кальвинистов. То есть не все кальвинисты сегодня верят во все эти пять пунктов. Пятый пункт говорит о вечной безопасности. Это учение «спасен однажды, спасен навсегда». Это также известно как учение о стойкости святых или о необратимости, неотвратимости спасения. Однажды спасен, спасен навсегда и не может погибнуть уже ни при каких обстоятельствах. Но я все-таки продолжу этот небольшой экскурс в историю. Были ли другие известные богословы и люди, которые противостояли этому учению? Конечно же, были. Например, известный проповедник методизма Джон Уэсли, который проповедовал в Великобритании. Он даже издавал журнал под названием «Арминианин» и стал популяризировать это учение там, в Великобритании. Джон Уэсли, например, сказал следующие слова. «Если верующий может потерпеть кораблекрушение в вере, значит, человек, верующий сейчас, может через какое-то время стать неверующим. Бог есть отец тех, кто верует, пока они веруют, а дьявол – отец неверующих, независимо от того, веровали они когда-то или нет». Итак, Уэсли Джон известен также тем, что он разработал и распространил учение о предварительной благодати. Мы тоже сегодня скажем об этом учении, оно очень важно для нас, мы считаем, что оно согласуется со Священным Писанием. Почему же нам сегодня приходится вообще затрагивать эту тему? Или каким образом кальвинистское учение проникло в нашу среду? Мы знаем, что наше братство организовалось исторически под влиянием нескольких потоков на Украине, на Кавказе, а также в Санкт-Петербурге. Некоторое было влияние кальвинистских проповедников, но если изучать раннюю литературу нашего братства, то эти нотки там практически не звучат. То есть, иными словами, братья просто об этих вопросах не задумывались, им не приходилось их решать. Эти вопросы не стояли на повестке дня. Большинство евангельских христиан, которые следовали за Иваном Степановичем Прохановым, были убежденными арминианами, а среди баптистов были как те, так и другие. Но в основном кальвинистами становились те, кто заканчивали какие-нибудь западные учебные заведения. Некоторые, например, ездили в Германию и учились в семинарии у знаменитого немецкого баптиста Иоганна Онкина. Они переписывали его вероучение, так появляется так называемое известное наше баптистское вероучение 28 года, подписанное Одинцовым. И вот это вероучение – это практически полностью переписанное вероучение немецких баптистов. И там действительно можно проследить некоторые кальвинистские ноты. Но братья убеждены, что это было сделано, скорее всего, потому, что необходимо было принять какое-то вероучение. Немецкие братья оказались самыми близкими по вероучению, и поэтому их учение было взято за образец. И лишь потом в братстве начинаются болезни по этому вопросу, фактически не раньше, чем уже известное нам время, то есть начало 90-х годов, начало открытой, расширенной миссионерской деятельности по всем пределам Советского Союза, бывшего Советского Союза, когда многие западные миссионеры получили доступ, получили возможность, в том числе и финансовую, проповедовать свои взгляды. И вдруг мы оказались не готовыми, неподготовленными. Мы не знали об этой опасности. Мы думали, что Спержен – это прекрасный проповедник, но никак не ожидали, что он является ярым кальвинистом и что он не согласен с нами в этих вопросах. И поэтому наши братья в какой-то момент, пребывали в замешательстве. Сегодня, слава Богу, все больше и больше выходит трудов на русском языке, которые говорят о нашей точке зрения. Кстати, дорогие друзья, за сегодняшнюю нашу встречу мы не сможем обсудить всего круга этих наболевших вопросов. Поэтому те, кто интересуется этим подробно, мы подготовили небольшие листочки с информацией. Там есть библиография или список источников на русском языке, на украинском языке, англоязычных книг, которые тоже, в общем-то, можно найти и приобрести, Их, конечно, не так мало, потому что кальвинистских источников намного больше. И поэтому, ну, так всегда бывает с истиной, вы знаете, она не лежит на поверхности, она не популярна, ее необходимо искать. Искать так, как ищут хлеба, как ищут эту самую драгоценную жемчужину. То же самое с этой истиной. И там же на этом листочке с информацией есть сведения о том, где найти вот эти дискуссионные форумы, где проводятся беседы о кальвинизме, где в интернете также найти полезные статьи по этому вопросу. И я также поощряю вас, друзья, к тому, чтобы те, кто хочет этим вопросом углубиться в него, заинтересоваться подробнее, чтобы вы взяли для себя эти листочки. Мы находимся в Соединенных Штатах, и здесь действительно не так много церквей, которые придерживаются арминианского богословия, в особенности баптистского вероисповедания. Но будет неверным сказать, что мы являемся единственными. Есть, например, целая конфессия среди американских баптистов, которая так и именуется – «Баптисты свободной воли». Там в списке источников, в частности, будет книга «Библейская систематика». Это систематическое богословие, которое опубликовал один из авторов вот этой вот конфессии «Баптисты свободной воли». Его зовут Лерой Форлайнс. Фактически, это полностью соответствующая нам точка зрения. Эта деноминация верит именно так, как верим мы с вами.